архиепископ Аверкий из Четвероевангелия, пришествие в мир Господа Иисуса Христа. Часть третья. Последние дни земной жизни Господа Иисуса Христа. Глава 26. Господь Иисус Христос на суде у Пилата. Евангелие от Матфея, глава 27, стих 2 и с 11 по 30. От Марка, глава 15, стихи с 1 по 19. От Луки, глава 23, стих с 1 по 25. И от Иоанна, глава 18, стих 28, и глава 19, стих 16. «И связавши его, отвели и предали его Понтию Пилату, правителю». Со времени подчинения Иудеи римлянам у Синедриона было отнято право наказывать преступников смертью. Побиение камнями Стефана было самовольным поступком. По закону обвиненные в богохульстве побивались камнями, но иудеи, бессознательно исполняя волю Божью, желали предать Господа Иисуса Христа более позорной смерти, распятию на кресте, и с этой целью, после вынесения смертного приговора Синедрионом, отвели его к понтийскому Пилату и Геману, то есть правителю. Понтий по прозванию Пилат был пятым прокуратором или правителем Иудеи. Он получил назначение на эту должность в 26 году по Рождестве Христовом от римского императора Тиверия. Человек гордый, надменный и жестокий, но вместе с тем малодушный и трусливый, он ненавидел иудеев и, в свою очередь, был ненавидим ими. Вскоре после распятия Христова он был вызван в Рим на суд, заточен в Виенне, в Южной Галлии, и там кончил жизнь самоубийством. Прокураторы обычно жили в Кесарии, но на праздник Пасхи для наблюдения за порядком переселялись в Иерусалим. Подробнее всего о суде у Пилата повествует святой евангелист Иоанн. Он говорит, что иудеи повели Иисуса в преторию, то есть судебную палату римского правителя, вероятно, в крепости или близ крепости Антониевой, на северо-западе от храма, в который помещался римский гарнизон. Прикосновение к чему-либо языческому считалось осквернением, а потому они и не вошли внутрь, дабы не воспрепятствовать вкушению Пасхи, ясное указание, что Пасха наступала в тот день вечером, и что Христос вкушал Пасху накануне праздника, а принес себя в жертву, как истинный Агнец Пасхальный, в самый день наступления Ветхозаветной Пасхи, бывший прообразом его страдания. Пилат, делая в данном случае уступку иудейским обычаям, известно, что римляне старались щадить привычки и обычаи побежденных народов, чтобы не слишком их восстанавливать против себя, сам вышел к ним на Лифостратон, открытое возвышенное место перед жилищем прокуратора, каменный помост от греческого «лифос» – камень, и спросил: «В чем вы обвиняете человека сего?» Первые два евангелиста начинают описание суда Пилатова допросом Господа, третий – обвинениями Господа со стороны приведших его, а святой Иоанн – вопросом Пилата к приведшим Господа. Таким образом, святой Иоанн во всем описании держится более подробного и последовательного порядка судопроизводства, дополняя повествование первых трех евангелистов. «Если бы он не был злодей, мы бы не предали его тебе». Иудеи не хотели нового разбирательства дела Иисусова, они надеялись, что Пилат будет только исполнителем произнесенного ими приговора. Пилат хорошо понимал, с какими людьми он имеет дело, а потому сразу поставил обвинителей в должное положение по отношению к себе, как представителю римской власти. «Я не могу осуждать, не выслушав дело, а потому возьмите его вы и по закону вашему судите его». Синедриону действительно было предоставлено право без утверждения римской власти осуждать и приводить в исполнение некоторые наказания, нельзя было только наказывать смертью. Пилат предлагает им воспользоваться их правом. Изменяя гордый тон на покорный, иудеи сознаются, что их права ограничены, и они не могут достойного, по их мнению, смерти преступника подвергнуть казни. «Нам не дозволено предавать смерти никого», — да сбудется слово Иисусова, которое сказал он, давая разуметь, какой смертью он умрет. Господь действительно не раз предрекал, что его предадут язычникам, что он будет вознесен от земли, то есть распят. Враги Христова вынуждены были после этого изложить свои обвинения против Христа, что мы и находим у святого Луки. «Мы нашли, что он развращает народ наш и запрещает давать подать кесарю, называя себя Христом-царем». Лукавые лицемеры, ненавидящие сами римлян, изобретают это клеветническое обвинение чисто политического характера, чтобы легче добиться утверждения смертного приговора для Иисуса. На это обвинение, как повествует Иоанн, Пилат наедине внутри притории спросил Иисуса: «Ты царь иудейский? От себя ли ты говоришь это, или другие тебе сказали о мне?» — спросил на это Господь. Надо было понять происхождение этого вопроса. Если Пилат сам пришел к нему, то стоило ответить «нет», потому что Христос не был царем в смысле Пилата. Если вопрос Пилата только повторение того, что говорили иудеи, то ответ был бы утвердительный, ибо Христос действительно был царем истины. Христос не был политическим царем иудейским, но был теократическим царем вселенной. Господь и хотел заставить Пилата высказаться, в каком смысле он употребляет в отношении к нему это слово «царь», то есть сам ли он обвиняет его в присвоении себе этого титула, или только повторяет обвинение иудеев. Ответ Пилата дышит презрением к иудейству. «Разве я иудей? Твой народ и первосвященники предали тебя мне. Что ты сделал?» То есть никакого царственного достоинства во Христе он не допускает, а только хочет знать, за что народ и первосвященники предали его, обвиняя его в присвоении себе титула царя. Иисус отвечал: «Царство мое не от мира сего». Господь утверждает, что он действительно царь, но не в политическом, а в духовном смысле этого слова. «Не такой царь, как ты себе представляешь». Пилат сказал ему: «Итак, ты царь». Поняв, что Иисус не политический претендент на земное царство, Пилат выражает сомнение в возможности существования какого-то другого духовного царства. Тогда Господь подтверждает, что он действительно царь, царь духовного царства истины, и пришел на землю для того, чтобы свидетельствовать об истине, разумея под истиной, конечно, религиозную истину своего божественного учения. Его подданные – те, кто способны внимать этой истине. Пилат, конечно, как грубый язычник, не мог понять этих слов Господа и пренебрежительно сказал: «Что есть истина?» Но он понял, что царство Иисусова не политическое и ничем не угрожает римскому владычеству. Языческо-греко-римский мир в то время дошел до такого умственного и нравственного растления, что утратил веру в возможность существования истины вообще и не верил, что есть истина. Выражением этого отчаянного неверия в истину служит исторический вопрос Пилата: «Что есть истина?», ответа на который он даже не желал и выслушать, а просто вышел к иудеям и заявил, что он никакой вины не находит в Иисусе. Это заявление глубоко уязвило самолюбие членов Синедриона, и они, как повествуют об этом первые три евангелиста, начали настойчиво обвинять Господа во многом, желая во что бы то ни стало добиться его осуждения. Господь хранил при этом непрерывное молчание, так что правитель весьма дивился. Тут они обмолвились, что он возмущает народ, уча по всей Иудее, начиная от Галилеи, и Пилат, спросив тогда, разве он галилеянин, отправил его к царю Ироду, жившему тогда тоже в связи с праздниками в Иерусалиме. О суде Господа перед Иродом сообщает только один евангелист Лука в 23 главе 7 по 12 стих. Вероятно, Пилат надеялся получить от Ирода более определенные сведения о лице и деле обвиняемого, которые были для него не совсем понятны. Из дальнейшего же замечания святого Луки, что Пилат и Ирод с того времени стали друзьями, можно заключить, что Пилат нарочно отправил Господа к Ироду, желая таким образом прекратить существовавшую между ними вражду. Может быть, он надеялся получить от Ирода благоприятный отзыв об Иисусе, чтобы избавить Господа от рук его настойчивых обвинителей. Недаром же он после указывает на то, что и Ирод не нашел в нем ничего достойного смерти. Ирод очень обрадовался, увидев Иисуса. Это был тот самый Ирод Антипа, который умертвил Иоанна Крестителя, и, услышав о делах Христовых, подумал, что это воскресший из мертвых Иоанн. Ирод надеялся видеть от Господа чудо, но не для того, чтобы уверовать в Него, но насытить зрение, подобно как мы на зрелищах смотрим, как кудесники представляют, будто они проглатывают змея, мечи и тому подобное, удивляемся. Блаженный Феофилакт. Ирод, видимо, считал Господа чем-то вроде чародея. Задавал он ему и многие вопросы, надеясь услышать что-нибудь занимательное, но на все его вопросы Господь хранил полное молчание. Первосвященники и книжники безумолко обвиняли Господа, вероятно, доказывая, что проповедь его опасна столько же для Ирода, сколько и для кесаря. Надругавшись над Господом, Ирод облек его в белую одежду и отослал обратно к Пилату. В белую, светлую одежду облекались у римлян кандидаты на какую-либо начальственную или почетную должность. Самое слово «кандидат» происходит от латинского «кандидус», что значит «белый», «светлый». Одев такую одежду Господа, Ирод тем самым хотел выразить, что он смотрит на Иисуса только как на забавного претендента на иудейский престол и не считает его серьезным и опасным преступником. Так это понял и Пилат. Ссылаясь на то, что и Ирод не нашел в Иисусе ничего достойного смерти, Пилат предлагает первосвященникам, книжникам и народу, наказав отпустить его. Легким наказанием Пилат думал удовлетворить их. Он вспомнил при этом, что у иудеев был обычай перед Пасхой являться к правителю с просьбой отпустить на свободу одного из осужденных на казнь преступников, и сам предложил им: «Кого хотите, чтобы я отпустил вам, Варраву или Иисуса, называемого Христим?» К этому первые два евангелиста прибавляют: «Ибо знал, что предали его из зависти». Пилат, очевидно, надеялся, что в простом народе он найдет другие чувства к Иисусу, и народ испросит освободить именно Иисуса. К этой-то многочисленной народной толпе, собравшейся перед домом прокуратора, Пилат и обратился с вопросом: «Кого хотите, чтобы я отпустил вам?» Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее на Пилата в благоприятном для Господа Иисуса направлении. Когда он сидел на своем судейском месте, открытым и возвышенном, называвшемся по-гречески «лифостратон», а по-еврейски «гаввафа», к нему явился посланный от его жены, который передал ему слова ее: «Не делай ничего худого тому праведнику, потому что я ныне во сне много пострадала за него». У некоторых древних христианских писателей называется ее имя Клавдия Прокула. Предполагает, что она исповедовала иудейскую веру или, по крайней мере, была расположена к ней, а предание говорит, что она потом сделалась христианкой. Вероятно, она много слышала о Господе Иисусе Христе и боялась, что ее муж за осуждение его навлечет на себя наказание Божие. Неизвестно, что за сон она видела, но можно полагать, что Иисус Галилеянин предстал ей во сне как невинно терзаемый праведник, и она мучилась во сне мыслью, терзалась совестью, что это ее собственный муж является его палачом. Но в то время как посланный передавал Пилату слово его жены, иудейские начальники стали наущать народ, чтобы он просил у Пилата отпустить Варраву, и народ поддался их нечестивым внушениям. Когда Пилат вторично задал вопрос: «Кого из двух хотите, чтобы я отпустил вам?», они отвечали: «Варраву». «Что же я сделаю Иисусу, называемому Христом?» — спросил тогда Пилат. Они же отвечали: «Да будет распят». По святому Луке они кричали: «Смерть ему!» Тогда Пилат, желая все же отпустить Христа, возвысил голос, говоря: «Какое же зло сделал он!» Но они продолжали с великим криком требовать, чтобы он был распят. Ефимий Зигавин подтверждает: «Не говорят: да будет убит, но да будет распят, дабы и самый род смерти показывал в нем злодея». Так должны были исполниться пророчества о самом роде смерти Христовой за нас. Господу Иисусу Христу, развращенный своими духовными вождями, народ предпочел Варавву, о котором евангелисты сообщают, что он был известным разбойником, который с шайкой сообщников произвел возмущение в городе с целью грабежа и совершил убийство. Слыша этот неистовый крик народа, которого он, видимо, не ожидал, Пилат окончательно растерялся. Он испугался, что его дальнейшая настойчивость в защите праведника может вызвать серьезные волнения народа, которые придется усмирять вооруженной силой, и что озлобленные первосвященники могут донести на него кесарю, обвиняя его в том, что он сам вызвал это волнение, защищая государственного преступника, каким они старались выставить Господа Иисуса. Под давлением таких чувств Пилат решил попробовать удовлетворить жажду крови в народе, отдав невинного на бичевание. Вероятно, он надеялся, сделав этим уступку народной ярости, добиться все-таки освобождения Иисуса от крестной смерти. Тогда Пилат взыл Иисуса и велел бить его. Повествование о бичевании находится у всех евангелистов. По первым двум евангелистам для бичевания воина отвели Иисуса в приторий, то есть внутрь двора, вероятно, для того, чтобы иметь там больше простора, так как перед двором не было места из-за стеснившейся народной толпы, и собрали против него весь полк, или спиру, или когорту. Воины раздели Иисуса и начали бичевать его. Такое бичевание назначалось у римлян за тяжкие преступления, и притом большей частью для рабов. Бичи делались из веревок и ремней, в концы в которых вделывались острые костяные и металлические палочки. Истязание это было столь мучительно, что многие под бичом умирали. Бичуемого привязывали обыкновенно к столбу в наклонном положении, и затем воины били его бичами по обнаженной спине, причем тело с первых же ударов разрывалось, и кровь обильно текла из ран. Такому страшному наказанию подверг Пилат того, в ком не находил никакой вины, но, надо полагать, в расчете удовлетворить этим кровожадность толпы и спасти его от смерти на кресте. Окончив бичевание, жестокосердые воины стали издеваться над страдальцем, надели на него багряницу, то есть военный плащ красного цвета, подобный тем плащам, какие надевали цари и высшие военачальники. Такие плащи были без рукавов и накидывались на плечо, так что правая рука оставалась свободной. Эта хламида должна была изображать царскую порфиру для царя иудейского. На главу Господа возложили венец, сплетенный из колючего терния, а в руки ему дали трость, которая должна была изображать царский скипетр. Сделав все это в насмешку над божественным страдальцем, воины стали преклонять пред ним колени и, ругаясь над ним, как бы приветствуя, стали говорить «Радуйся, царь иудейский!» Причем били его по ланитам, плевали на него, брали из рук его трость и били его по голове, чтобы колючки тернового венца входили глубже и ранили сильнее. Все эти действия представляются у первых двух евангелистов как состоявшиеся уже после окончательного осуждения Иисуса на смерть. Но святой Иоанн, поставивший себе целью дополнять и разъяснять повествование первых трех евангелистов, указывает, что бичевание и эти издевательства над Христом состоялись раньше, и, как можно думать, были предприняты Пилатом именно с целью хотя бы таким путем добиться избавления Иисуса от смертной казни. Измученного и истерзанного таким образом Господа, Пилат повелел вывести наружу, чтобы вызвать жалость к нему иудеев. Он рассчитывал, что и сердца дрогнут от такого ужасного зрелища, и они уже не будут настаивать на предании Господа смерти. Так рассуждал язычник, не знавший истинного Бога и его заповеди о любви к ближнему, но, увы, не так рассуждали духовные вожди и начальники избранного народа Божия, неистовавшие в своей неутолимой злобе. Когда Господь был выведен на Лифостротон, Пилат сказал: «Вот, вывожу его к вам, чтобы вы знали, что я не нахожу в нем никакой вины», и при этом, указав на него, добавил: «Се человек». К восклицаниям этим Пилат обращался к суду их совести. «Смотрите», как бы говорил он им, «вот человек одинокий, униженный, истерзанный. Неужели он похож на какого-то опасного бунтовщика? Не возбуждает ли он одним своим видом больше сожаления, чем опасений?» Вместе с тем Пилат, не думая, вероятно, о том, сказал подлинную правду. Господь и в уничижении Своем, больше чем во славе и царственном блеске, проявил все духовное величие и нравственную красоту истинного человека, каким он должен быть по замыслу Творца. Для христиан слова Пилата означают «вот образец человека, к которому должны стремиться христиане». Но первосвященникам и слугам их все было нипочем. Едва увидели они измученного и истерзанного Христа, как снова возопили «распни, распни его!». Такая настойчивость обвинителей вызвала у Пилата досаду и заставила его с резкостью и колкостью сказать «возьмите его вы и распните, ибо я не нахожу в нем вины». «Если вы так настойчивы, то распинайте его сами, на свою ответственность, а я не могу принимать участие в таком недостойном моего положения, как представители правосудия, поступки, как осуждение на смерть ни в чем не повинного человека». Кроме крайнего возмущения и нетерпения, эти слова Пилата ничего не выражали, а потому враги Христова продолжали добиваться согласия Пилата на смертный приговор, выставив новое обвинение – «Мы имеем закон, и по нашему закону он должен умереть, потому что он сделал себя Сыном Божиим». Услышав это, Пилат больше убоялся. Конечно, выражение «Сын Божий» Пилат мог понимать только в языческом смысле, в смысле полубогов, героев, которыми полна языческая мифология, но и этого достаточно было, чтобы его смутить, принимая во внимание и предупреждение его жены, видевшей какой-то таинственный сон об этом загадочном человеке. И вот Пилат уводит Иисуса с собой в преторию и наедине спрашивает его: «Откуда ты?» То есть, каково твое происхождение? С небес ли ты или от земли? Действительно ли ты Сын Божий? Но Иисус не дал ему ответа. Бесполезно было отвечать на этот вопрос. Господь уже объяснил кое-что о себе Пилату, но это вызвало у него только легкомысленно-скептический вопрос. Мог ли грубый язычник-скептик понять учение об истинном Сыне Божием? Побеждая в себе страх, Пилат решил показать свою власть, а вместе с тем и расположить Иисуса к ответу: «Мне ли не отвечаешь?» Господь отвечает на эти горделивые слова с божественной мудростью: «Ты не имел бы надо мной никакой власти, если не дано было бы тебе свыше. То, что я в твоих руках, это лишь попущение Божие. Предав народ свой в рабство языческой римской власти, Бог через это передал и тебе власть надо мной. Ты будешь виновен, однако, в этом осуждении меня, ибо против совести осуждаешь. Но более греха будет на том, кому свыше не было дано надо мной власти, кто сделал это самовольно, по злобе, то есть Синодрион, Каиафа, как орудие его, Иуда Искариот». Мудрые слова Господа, видимо, понравились Пилату, и с этого времени Пилат искал отпустить его. Тогда обвинители решились прибегнуть к крайнему средству, к угрозе обвинить самого прокуратора в измене власти римского кесаря. «Если отпустишь его, ты не друг кесарю». Это испугало Пилата, ибо императором был тогда подозрительный и крайне жестокий деспот Тиверий, охотно принимавший доносы. Этой угрозой дело было решено. Пилат, воссев на свое судейское место Лифостратон, формально и торжественно оканчивает суд. Евангелист отмечает поэтому день и час осуждения Господа. Тогда была пятница перед Пасхою и час шестый, то есть, по нашему счету, около 12 часов дня. В указании этого часа у святого Иоанна оказывается как будто разногласие с другими евангелистами, особенно со святым Марком, который говорит: «Был час третий, и распяли его». От 6 до 9 часа была тьма по всей земле. Но дело в том, что день, как и ночь, делился вообще на 4 части, по 3 часа в каждой, а потому в Новом Завете упоминается только о 1, 3, 6 и 9 часе. Святой Иоанн говорит «час шестой», то есть как бы шестый. В нашем понимании это мог быть весь период времени между 9 часами утра и полуднем. Есть, наконец, мнение Гладков, что святой Иоанн указывает время по римскому счислению, соответствующее нашему, то есть было около 6 часов утра, как мы теперь считаем, от полуночи. «И сказал Пилат иудеям: „Се, царь ваш“». Трудно сказать, что хотел выразить Пилат этими словами, но нельзя не видеть и в них последней попытки освободить Господа от смерти. Вероятно, в раздражении на то, что его заставляют вынести приговор против совести, он бросает еще раз жестокий упрек всему Синодриону. Он как бы так говорит: «Вы мечтаете о возвращении себе самостоятельности, о каком-то своем высоком призвании среди всех народов мира. Эту высокую задачу никто не был бы так способен исполнить, как этот человек, называющий себя духовным царем Израиля. Как же это вы, вместо того, чтобы преклониться пред ним, требуете его смерти? Хотите, чтобы я, ненавистный вам римский правитель, отнял у вас вашего царя, который может осуществить все ваши заметные мечтания?» Видимо, так и поняли эти слова обвинители, потому что с особой яростью возопили: «Возьми, возьми, распни его, смерть, смерть ему!» Это, по словам епископа Михаила, крик, от нанесенный в самое чувствительное место раны. Но Пилат, прежде чем окончательно уступить, еще раз повертывает нож в этой ране словами: «Царя ли вашего распну?» Если Иисус называет себя вашим царем, то тем самым обещает вам освобождение от власти римлян. Как же это вы можете требовать, чтобы я, представитель римской власти, предал его смерти? Одумайте, что вы делаете? На это увещание первосвященники в своем безумном ослеплении злобы против Иисуса произнесли страшные, роковые слова, явившиеся приговором над всей дальнейшей историей еврейского народа: «Нет у нас царя, кроме Кесаря». Раньше первосвященники говорили: «Нет у нас иного царя, кроме Бога». Теперь, только для того, чтобы добиться распятия Христова, они от всего отреклись, сказав, что не имеют и не желают иметь никакого другого царя, кроме римского кесаря. Только тогда Пилат решился удовлетворить их желанию и предал его, Иисуса, им на распятие. Святой Матфей сообщает, что перед этим Пилат умыл руки. Пилат, видя, что ничто не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки пред народом и сказал: «Не повинен я в крови праведника сего, смотрите вы». У иудеев был обычай умывать руки в доказательство того, что умывающий невиновен в пролитии крови найденного убитым человека. Пилат воспользовался этим обычаем в знак того, что он снимает с себя ответственность за казнь Иисуса, которого он считал невинным и праведником. «Смотрите и вы. Вы сами будете отвечать за последствия этого несправедливого убийства». Лишь бы получить от прокуратора согласие на утверждение смертного приговора, злобные иудеи соглашаются на все, не думая ни о каких последствиях. «Кровь его на нас и на детях наших», то есть, если это преступление, то пусть кара Божия ляжет на нас и на потомство наше. «Такова безрассудная ярость», — говорит святитель Златоуст. «Такова злая страсть. Пусть так, что вы самих себя прокляли. Для чего вы навлекаете проклятие на детей?» Это проклятие, которое сами на себя навлекли иудеи, скоро исполнилось. Именно в 70-м году по Рождестве Христовом, когда при осаде Иерусалима римлянами громадное количество евреев было распято на крестах. Исполнялось оно и на всей дальнейшей истории евреев, рассеянных с тех пор по всему миру, в тех бесчисленных погромах, которым они постоянно подвергались, в исполнении пророчества Моисея во Второзаконии. «Тогда отпустил им Вараву, а Иисуса, бив, предал на распятие». То есть, утвердив приговор Синодриона, Пилат дал им воинов для совершения над Господом Иисусом Христом смертной казни через распятие. Умыв руки, Пилат, конечно, не мог снять тем ответственности с себя, как ему этого хотелось. Выражение «умывать руки» с тех пор вошло в поговорку. Кара Божия постигла Пилата за малодушие и неправедное осуждение того, кого он сам называл праведником. Он был отправлен в ссылку в Галлию, город Виенну, и там, через 2 года, изнуренный тоской, терзаемый угрызениями совести и отчаянием, окончил свою жизнь самоубийством.